Глава 108. Комиссар прижал женщину к насыпи среди репейников и бурьяна. Он вырвал у нее из руки камень и попытался утихомирить ее. «Я только хочу поговорить. Мне надо...»
«Отвяжись!»
— крикнула женщина, пытаясь вывернуться. Она хотела пнуть комиссара, но тот прижал ее ноги к насыпи. Женщина дышала, как испуганный кролик. Еле заметная грудь поднималась рывками. Женщина была очень маленькой, с морщинистым лицом и потрескавшимися губами. Может, 40 лет, может, 30. Поняв, что освободиться от комиссаровой хватки не получится, она принялась шептать извинения, вворачивая обещание отблагодарить его. «Да успокойтесь же», — повторил комиссар и выпустил женщину. Она боязливо глянула на него и подобрала свою сумку. Тощие руки покрыты шрамами от инъекций, на внутренней стороне предплечья полузатертая татуировка. Очень грязная черная футболка с надписью «Кафке тоже было трудно». Женщина вытерла углы рта, коротко глянула на рельсы и как бы для проверки сделала шаг в сторону. «Не бойтесь, мне надо только поговорить с вами».
«Я тороплюсь»,
— быстро сказала женщина. «Вы никого не видели, когда были в вагоне в здешнем туннеле?»
«Не понимаю, о чем вы?»
«Вы были в вагоне метро, который стоит тут в туннеле». Женщина не ответила. Она сжала пальцами губы, потом почесала шею. Комиссар поднял ее куртку, вывернул, протянул ей. Женщина взяла куртку, не сказав спасибо.
«Да отстань ты от меня! Я ни в чем не виновата!»
«Да я не говорю, что вы в чем-то виноваты», — терпеливо ответил Йона.
«Тогда чего тебе надо?»
«Я ищу девочку, которую зовут Викки».
«А я при чем?»
Йона достал фотографию Викки, сделанную для розыска.
«Я ее не знаю»,
— автоматически сказала женщина. «Посмотрите еще раз».
«Деньги есть?»
«Нет».
«Не поможешь мне с деньгами?»
По мосту шел поезд метро, сыпля искрами и потрескивая молниями электрических разрядов. «Я знаю, что вы иногда живете в кабине машиниста».
«Суси первая стала там жить».
Женщина как будто хотела переложить вину на кого-то. И он еще раз показал ей фотографию Викки. «Это дочка Суси», — объяснил он.
«Хм, я и не знала, что у нее были дети».
Женщина потерла нос. Что-то загудело в высоковольтном проводе, тянувшемся вдоль земли. «Как ты познакомилась с Суси?»
«Мы жили на огородах, пока они были. Мне сначала был ужас, как хреново. Гепатит. Да еще Вадим вечно ко мне приставал. Меня лупили, как сидорову козу. А Суси помогала мне. Она была та еще ведьма, чтоб ее. Но без нее я бы не выжил той зимой, у меня не было ни единого шанса. А когда Суси умерла, я взяла себе ее барахло, потому что...»
Женщина что-то пробормотала, порылась в сумке и вынула ключ, такой же, как у Викки. «А зачем вы взяли ее вещи?»
«Хм, любой бы так сделал, чего уж тут. Я забрала ее вещи еще до того, как она умерла», — призналась женщина.
«А что было в вагоне?» Женщина вытерла уголок рта, буркнула «Что за хрень?» и сделала еще шаг в сторону. Два поезда шли навстречу друг другу по разным рельсам. Один приближался со стороны Блоссута, другой — со стороны Шермарбринка. «Мне нужно это знать».
«Ладно, черт с тобой», — женщина отвела взгляд. «Да там была горсть наркоты и еще телефон».
«Телефон у тебя?» Гул и металлический грохот все нарастали.
«А как докажешь, что он не мой?»
Мимо пронесся первый из поездов. Земля под ногами задрожала. С насыпи поскакали камешки, сорная трава зашумела от ветра. Между вторых рельсов катался пустой картонный стаканчик из Макдоналдса. «Мне просто надо глянуть на этот телефон!» — прокричал комиссар.
«Ну, конечно!»
— захохотала женщина. Одежда у обоих развивалась в потоке воздуха. Собака возбужденно лаяла. Женщина попятилась параллельно проходящим вагонам, что-то сказала и бросилась бежать по направлению к депо. Все случилось так неожиданно, что Йона не успел среагировать. Было ясно, женщина не видит приближающегося поезда. От грохота закладывало уши. Поезд уже успел разогнаться. Головной вагон ударил женщину до ужаса беззвучно. Она просто исчезла под вагонами. Посреди с визгом замедлившегося мгновения Иона успела увидеть, как капли крови собираются в чашеобразных цветках, растущую насыпи манжетки. Поезд протяжно, как-то по-особому закричал, тормозя. Вагоны застонали, зашлись в приступе кашля и остановились. Стало тихо, слышно было только, как жужжат насекомые в канаве. Машинист застыл на своем месте, словно превратился в глыбу льда. Длинная дорожка крови побежала по шпалам между рельсами, протянулась до темно-красного комка из тряпок и мяса. В воздухе начала распространяться вонь тормозных колодок. Собака, воя, металась вдоль путей, зажав хвост между лапами, и как будто не знала, где остановиться. Иона медленно отошел и подобрал из канавы сумку женщины. Он высыпал содержимое на насыпь. Собака подбежала и стала, принюхиваясь, вертеться рядом. Ветер подхватил и унес фантики от конфет, какие-то бумажные деньги. Иона отыскал черный телефон, отошел и сел на бетонную плиту возле насыпи. Западный ветер принес запахи города и отбросов. Иона нашел в телефоне автоответчик, нажал кнопку и узнал, что есть два новых сообщения.
«Привет, мам!»
— послышался девчачий голос, и Иона сразу понял, что это Викки.
«Почему ты не отвечаешь? Если ты в клинике, то дай мне знать. На новом месте неплохо. Ха, может, я и раньше так говорила».
«1 августа, 23 часа 10 минут», —
объявил механический голос.
«Здравствуй, мама»,
— начала Вики напряженным, прерывающимся голосом.
«Тут кое-что случилось, и мне надо увидеться с тобой. Я не могу говорить долго. Мне пришлось взять чужой телефон на время. Мама, я не знаю, что делать. Мне некуда идти. Наверное, придется просить Тобиаса помочь мне».
14:05.
В разрыв между серыми тучами вдруг пробилось солнце. Тени сделались резкими, и засияла поверхность рельсов.